РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Владимир Чупров, директор по проектам российского отделения Greenpeace, и Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов, факультета городского и регионального развития НИУВШЭ. Коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Сегодня мы хотели бы поговорить, ладно, давайте не буду лукавить, я хотел бы с вами поговорить про так называемый, я специально акцентирую на этом, так называемый экологичный транспорт, экологичные виды транспорта. Новые виды транспорта, в основном на электричестве, позиционируются как менее вредные для экологии, чем их собратья на сгораемом топливе, если вообще не как панацея и универсальная таблетка от экокатастроф, к которым нас приводит индустриализация, а в частности засилие частного транспорта. В основном апеллируют к количеству выбросов в атмосферу, мол, у экотранспорта их попросту нет, либо они минимальны и безвредны. Но, во-первых, у меня есть стойкое ощущение, что все-таки это не единственный критерий, по крайней мере, это не должно быть единственным критерием. А во-вторых, ну ведь логично сравнивать надо не только эксплуатацию разных видов транспорта, но и затраты, в том числе и экозатраты, на их производство и создание необходимой инфраструктуры. Вот это те вопросы, которые я хотел бы с вами сегодня подробно разобрать. Давайте для начала, на самом деле, отсеем скептиков и ответим вот на какой момент. А реально ли вообще надо переходить на экотранспорт? Ну то есть вред от бензинового транспорта или вообще на сжигаемом углеродном топливе, он не преувеличен, он реально убивает планету? Что будет, если мы не перейдем на экологичный вид перемещения или перейдем на него неправильно в ближайшее время?
Спасибо, Константин. Спасибо, Игорь, за приглашение, за интересную тему. На сегодня есть ряд причин, по которым человечество будет вынуждено или, можно даже сказать, обречено на этот переход от использования ископаемого топлива на транспорте, не только на транспорте, и переход на электроэнергию в теплогенерацию, в транспорте, так или иначе, причем электрогенерацию на основе, получаемую на основе возобновляемых источников энергии. Ну, ветровая, солнечная в первую очередь. Почему это связано? Ну, во-первых, конечно же, это здоровье людей, потому что транспорт — это в основном крупные города, это большое скопление жителей, большая плотность населения, ну и большие транспортные потоки, и, соответственно, по разным оценкам, вот есть оценка, которую дает такой эксперт в медицине Борис Александрович Ревич, он дает по России там что-то до 80 тысяч дополнительных смертей, ну, там есть свои формулы, дополнительных смертей, которые вызваны выбросами, теми загрязняющими веществами, которые попадают в результате работы двигателя внутреннего сгорания, в основном в городах. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, очень большой запрос, как сделать так, чтобы воздух городов был чище. А для таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, то есть там, где нет большой промышленности, это 90-95% проблемы грязного воздуха. То есть на сегодня основная проблема — это то, чем мы дышим, исходит из выхлопных труб наших автомобилей.
То есть мы все-таки говорим, когда про экотранспорт, мы имеем в виду именно загрязнение атмосферы.
В первую очередь загрязнение атмосферы, конечно же, но если идти дальше по цепочке, не только загрязнение атмосферы, воздуха, городов, но и вся цепочка получения нефтепродуктов, потому что она начинается с бурения скважины, это автоматическая инфраструктура, это нужно где-то в Арктике или там на северах разрабатывать месторождения, это разрушение ландшафта, линейные сооружения, браконьерство, пожары, которые возникают обязательно при освоении вот этих новых участков. Проблемы с коренным населением, потому что оно, как правило, не готово к такому соседству с вышками. То есть масса-масса проблем по цепочке, и, конечно же, это не только воздух городов. Ну, плюс проблема, которую я хотел сказать, она еще есть и экономическая, ресурсно-экономическая, потому что на сегодня известно, что запасы нефти мира, дешевый запас, исчерпывается первыми десятилетиями. В России ситуация еще более такая напряженная. Доказанных запасов у нас там примерно там, на 15-20 лет. По-разному считать, может, тем не менее, это наше и следующее поколение, которое должно каким-то образом перестроиться. Именно поэтому, кстати, российское правительство очень настроено на переход с жидкого топлива на газ, на газомоторное, потому что это в основном экономическая и стратегическая проблема, напрямую не связанная с экологией деньги и со здоровьем.
Это с учетом текущих скоростей добычи, которые, на самом деле, по мере перехода на другие виды топлива и транспорта может сократиться, и, соответственно, тогда запасов будет хватать на чуть подольше.
Действительно так, да. Но как считать? Потому что на сегодня, да, скорость именно такая, и она берется именно за такую основу. Ну, дальше вопрос, да, как будет снижаться потребление топлива и что будет представлять наши улицы городов через 10-15 лет.
Константин, а у меня правильное ощущение, что вот, когда мы говорим про транспорт, все-таки имеется в виду именно личный, ну, частный, по крайней мере, автотранспорт, потому что его подавляющее количество и инфраструктурное, и экономическое, и уж тем более экологическое, его просто несравнимо больше, и он оказывает несравнимо большее влияние на нашу жизнь, чем общественный транспорт, междугородний транспорт, короче, виды транспорта, которые могут перевозить за раз большое количество пассажиров и грузов.
Конечно, это и по численности примерно 90% парка, ну, по крайней мере, 80%, да, если брать вместе с грузовиками. Но и по, скажем так, тут же важно еще не только, сколько выбросов выделяет тот или иной бензиновый двигатель, тут еще важно, сколько людей попадает под эти выбросы. И вот автомобильный транспорт, он из-за своей личной автомобильной транспорта, скажем так, всепроникаемости, то, что он есть у каждого подъезда, в общем-то, от него достается всем жителям урбанизированной территории. Если, допустим, грузовой транспорт в основном идет по магистралям каким-то, общественный транспорт тоже имеет некую маршрутную сеть, то вот здесь вот более-менее равномерно. Кому-то больше, кому-то меньше, но достается всем от автомобильного транспорта. Особенно в таких крупных городах, как мегаполис, как Москва.
И сразу вопрос, а может ли, вряд ли конечным, но хотя бы промежуточным этапом к уменьшению вреда от изобилия транспорта неэкологичного быть переход на общественный транспорт? То есть такие инициативы ведь развивались и даже продвигались о том, чтобы меньше частных автомобилей, больше там автобусов, электричек и метро и так далее. У меня есть ощущение, что на самом деле не очень-то это и работает, просто так, по наблюдению.
На самом деле работает, потому что... Ну, тут, на самом деле, есть и такой объективный фактор, как просто обновление парка, которое происходит, допустим, вот сейчас вот просто в силу объективного, скажем так, научно-технического прогресса, гораздо более экологичный парк в среднем, чем 10 лет назад, потому что 10 лет назад доминировали автомобили Евро-2, а сейчас это уже там Евро-3, Евро-4, просто потому что, ну, именно такой стандарт сейчас выпускается даже отечественные производители.
Я просто к тому, что с увеличением количества там электробусов и или открытием новых веток станций метро или даже МЦК и московских диаметров, например, я не заметил, чтобы именно вот автомобилей на улицах стало меньше, чтобы пробки занимали меньшую часть времени и пространства в городе. Я, правда, как бы судить могу только по Москве, потому что я почти не вылезаю, но вот есть ощущение, что увеличение количества общественного транспорта не привело к уменьшению количества частного транспорта. И как бы в общей массе своей нетто такое получилось обратное тому, чего добивались.
Ну, не совсем так. Скажем так, интенсивность пробок в час пик она никуда не делась, просто потому что очень много автомобилей пытается одновременно проехать по не очень большому количеству улиц. А продолжительность часа пик уменьшилась. То есть году в 10-м это было что-то около там, 4 часов утром и даже там чуть ли не 6 часов вечером. Сейчас все-таки это поменьше. Сейчас где-то 2-3 часа утром, там около 4 часов вечером. Тут же какой момент, что вообще убрать пробки, это абсолютно невозможно в Москве задача. Вот как-то более-менее равномерно размазать их по времени, даже там, если 10% заедлых автомобилистов перешло на общественный транспорт, перешло на каршеринг, который действительно можно сделать электричеством гораздо более быстро, чем весь парк автотранспорта. Ну, вот это уже будет очень неплохой результат.
Я бы хотел добавить, потому что сказал Константин, нужно понимать, что с чем сравнивать. А действительно, пробки еще есть. Визуально, конечно, это создает такую иллюзию, что ничего не делается, что строятся новые, вводятся новые виды транспорта, новые строятся инфраструктура для общественного транспорта. Но нужно понимать, что и пассажиропоток растет. Ну, мы берем доковидную историю. И что, скажем так, миграция, она тоже растет, и автомобилизация еще не черпала свой ресурс. То есть у нас пока далеки показатели от количества автомобилей на 1000 человек, и он растет и в Москве тоже, и количество автомобилей в принципе растет. Но несмотря на рост пассажиропотока и количество продаваемых, ну или, скажем так, показателей, удельных показателей личной автомобилизации на там, 1000 человек в Москве, тем не менее, вот как сказал Константин, у нас как бы положительная динамика с точки зрения пробок, то есть их становится меньше. То есть на самом деле, как тут умножать еще на вот коэффициент, связан с тем, что мы же еще поглощаем через общественный транспорт дополнительные пассажиропотоки, потому что Москва растет, Москва как принимает все больше пассажиропоток с региона как бы внутри, и, соответственно, растет автомобилизация. Поэтому тут, я думаю, что динамика есть, может, она не столь очевидна, но на самом деле эксперты действительно ее видят.
Но она однозначно положительная.
Она однозначно положительная.
Мы все умрем. Но это не точно.
Когда мы говорим сегодня про экологический транспорт, мы имеем в виду, я так понимаю, в основном все-таки электротранспорт, электромобили, трамваи, электробусы и так далее, которые работают за счет установленных в них аккумуляторов, за счет батарей, либо за счет системы проводов, натянутых по городу. Я не ошибаюсь. Я знаю, что есть другие виды, и сейчас мы их коротенько перечислим, но самый распространенный, подавляющий, как бы автоматически всплывающий в мозгу, когда говорят «экомобиль», имеется в виду работающий на аккумуляторах, батареях.
Ну, лучше сказать на электротяге, и это будет правильно. Есть и другие, да, но в общем это называется на электротяге.
Если коротко перечислять альтернативные какие-то виды, то, ну, во-первых, из рабочих и более-менее часто встречающихся альтернативных видов автомобилей — это автомобили на сжиженном газе, но он все еще грязный. Это все еще сжигание углерода. Он менее грязный, если я правильно понимаю. Владимир меня поправит, если ошибаюсь. Сжиженный газ менее грязный, чем бензин.
Да, природный газ, сжиженный газ, компримированный газ. Ну, в любом случае, это ископаемый газ. Природный газ, ископаемый газ — это синонимы. Это ниже по количеству углекислого газа на удельный пробег, с одной стороны, ну и меньше выбросов загрязняющих веществ углекислого газа. Углекислого газа там показать чуть поменьше, потому что он не такой мощный получается. Газомотор, тем не менее, там действительно показатели экологически лучше, климатический след получше.
Однако все равно он есть. Все равно он есть, к сожалению.
Однако все равно для этого нужно еще раз добывать по всей цепочке месторождения газовой в данном случае, разрушать ландшафт, жизнь коренных народов. Ну и в любом случае это климатический парниковый эффект, так или иначе. Да, он смягчается, но это не 100% решение, как в Норвегии, где электричество мы к ней еще, наверное, вернемся, возможно, откуда берется электрическая энергия, да. Но, к сожалению, пока это, да, это и климатический, и экологический след.
На самом деле, с экономической точки зрения тоже, это создание гигантской тоже инфраструктуры, вполне сопоставимой с инфраструктурой бензиновой. То есть это газопроводы, это станции сжижения газа, это огромное количество танкеров, которые, ну, этих самых газовозов, назовем так, которые будут привозить сжиженный газ уже до конечного потребителя. То есть это, ну, гигантская перестройка всей инфраструктуры, совершенно не экологичная сама по себе тоже.
Ну, то есть это мнимое такое решение проблемы.
Оно может стать тупиковым, на самом деле. Сейчас как раз мы в точке, где принимать решение, Россия пойдет по пути газомоторов или по пути электрификации, перехода на электротягу. Вот тут, если мы вложимся в газомоторы, да, это на 10-20 лет. Вот та инфраструктура, она нас будет удерживать, что просто так инвестиции бросить, это тоже будет экономически сложно. Вот,
Константин. Вообще, природный газ, это тоже конечный ресурс. То есть его, конечно, больше, чем нефть, но он тоже когда-то кончится.
Кроме нефти и газа еще есть на двигателях внутреннего сгорания опытные образцы, даже где-то такие автомобили ездят по городу, и даже где-то есть инфраструктура под них, однако ее очень мало, а на водородном топливе. И, кстати, ну не только автомобили, как бы есть и водный транспорт на водородном топливе, и даже я видел, читал, по крайней мере, о опытных образцах вполне рабочих авиатранспорта на водородном топливе. Есть еще, насколько я почитал, опытные образцы, но тоже не вышедшие в итоге в массовое производство, на, во-первых, сгораемом топливе, которое является отходами или результатом работы сельскохозяйственной отрасли, то есть какие-то специальные спирты технические, например, или сахара, или переработанные силос условно. Но, опять же, это было в рамках экспериментов, а не рабочих моделей. И
почему?
То есть есть такие.
В Бразилии используется достаточно активно вот это вот на спирту автомобили, автобусы на спирту, спиртовом топливе. Но это, знаете, это экономически целесообразно, когда мы живем в тропическом климате, у нас 3 урожая в год. А вот если такого нет, то об этом даже говорить не нужно.
Даже для общественного транспорта, как раз вот для автобусов.
Даже для общественного, да.
Я бы в качестве защиты этой технологии сказал, что какие-то маргинальные ниши технологические все-таки тут тоже есть. Это биогаз, получаемый из пищевых растительных отходов. Ну, вот Швеция, я знаю, точно IKEA это использует, то есть на автобус на биогазе. То есть тот же ДВС, только не газ, который добывают там где-то на Ямале, а берется просто коммунальные отходы, сельхозотходы, все это сбраживается, получается, ну, анаэробное сбраживание специально, получается биогаз, так называемый, его могут очищать от серы. Ну, и дальше это тоже газовое топливо.
Но это все равно негативный импринт на атмосферу какой-то он оказывает.
Нет, как раз он положительный, потому что если сейчас, если вот это, сегодня вот эти пищевые отходы вывозятся на полигон и там метанируют, ну вот это кучинская история, ядровская, это же биогаз, который много серы, он попадает в атмосферу и отравляет, в прямом смысле, жизни людей и климат. Если его как бы пропускать через метатенки, через биогазовый цикл, то получается на выходе продукт, который мы сжигая, получаем след уже не метан, метан очень мощный, ну, десятки раз более сильный парниковый след, чем углекислого газа. Поэтому в данном случае биогазовая транспортная история, она более климатически дружественная, она более помогает спасти климат. Потому что есть мы никогда не перестанем, естественно. Там пищевые растительные отходы всегда будут, там бумага, резина. И все это будет метанировать. Конечно, лучше пропускать через биогазовый цикл. В России потенциал колоссальный. Минэнерго дает там 40-50 миллиардов кубометров газа в год. Если мы вот те пищевые отходы, которые сегодня выбрасываем, значит, захораниваем, утилизировать, ну, для сравнения, это весь экспорт в Германию, допустим. Да? Mm-hmm. Ну, там процентов 20 всего внутреннего потребления газа. То есть очень много. Вот, пожалуйста, это еще одна транспортная история. Поэтому в данном случае биогаз, я думаю, я вынес за скобки вот этой формулы ископаемой истории ДВС.
Но вы, Константин, при этом считаете, что это, ну, не наша, не российская история. То есть это возможно в сельскохозяйственных странах, в тропическом климате, но точно не у нас.
Я здесь согласен с Владимиром, что есть, вот как он выразился, очень верно, маргинальные ниши технологические, вот, но массово это точно у нас не получится сделать. Перевести весь транспорт Москвы на биогаз – это...
Ну да, это, понятно, непосильная задача. Хорошо, а что насчет транспорта, который работает за счет магнитов? Либо, если говорить про общественный транспорт, то яркий пример из последних громко обсуждавшихся – это, ну, Hyperloop. Не только маска, но и, в принципе, как бы технология Hyperloop, поезд на магнитной подушке. А если говорить про, ну, автотранспорт, то были же идеи, и, по-моему, в США даже создали тестовую дорогу, которая более-менее успешно себя показала, где, по которой катались электромобили с индукционным механизмом внутри места мотора, а в саму дорогу, как бы под ее покрытие, были встроены, ну, магниты, которые, по сути, заряжали эту машину, пока она ехала. Возможно ли такая история в массовом масштабе?
Ну, магниты же не являются в данном случае источником энергии. Это тот же, в общем, электротранспорт просто, скажем, с внешним двигателем, а не с внутренним.
Да, технически, да. То есть, но это как бы не надо встраивать двигатель внутрь машины. То есть это все еще не надо будет перерабатывать и автомобиль, и внешнюю инфраструктуру под него. Достаточно только внешнюю инфраструктуру будет переработать.
Но очень сказать, насколько это энергия эффективнее или нет, потому что, насколько я понимаю, здесь еще некоторые фундаментальные физические есть проблемы к реализации этих вещей. Вот, то есть это все на уровне прям вот экспериментальных экспериментов.
Я бы здесь добавил из того, что, допустим, я читал в литературе, да, что вопрос как бы еще раз, ниш, куда это можно использовать, вот Константин прав экономически, да, насколько это будет оправдано, что если это будет замещение авиатранспорта, да, который, ну, изначально будет дороже, естественно, с инфраструктурой, с большим потреблением керосина, и это будут скоростные поезда, ну, как вот Китай по этому пути идет, Япония давно этот путь прошла, там, Корея, то в этом смысле, наверное, здесь появляется экономика, там действительно очень большое электропотребление, плюс большие скорости, там, в кубической прогрессии возрастает сопротивление воздуха, поэтому тут вопрос экономики, конечно, возникает. Но еще раз, если мы меняем авиатранспорт на скоростные поезда дальнего следования, то здесь... почему нет та ниша, которая может сработать. И в Штатах вот такие идеи как бы между двумя столицами, Вашингтон, Нью-Йорк, там в Калифорнии, там вещи, которые могут пойти, пассажиропоток обеспечить по экономике. Ну, еще раз, да, это эксперименты, давайте посмотрим, чем это будет.
Мы все умрем. Но это не точно.
Сразу давайте попробуем парировать конспирологов. Не занижают ли создатели и продавцы, соответственно, экотранспорта показатели его вредности? Не пытаются ли они обманом позиционировать его как более экологичный? Я понимаю, откуда могут возникать такие мысли, потому что, ну, история знает аналогичные примеры. Например, Дизельгейт, так называемый, Volkswagen в 2015 году, когда оказалось, что они в десятки, по-моему, раз занижали показатели от выброса дизеля на их новых моделях автомобилей. Может ли такая история происходить у производителей экотранспорта? Могут ли они пытаться манипулировать как-то данными, цифрами для того, чтобы показать себя в более выгодном свете, чем это есть по факту?
Я могу начать, потому что это вопрос, который я почему-то отвечаю последние полгода слишком часто, и очень хорошо, что вопрос возникает. Наверное, действительно наступило время некоторые точки над ее расставить, некоторые мифы, ну, скажем так, привести в порядок. Значит, ну, в защиту тех, кто продвигает электротранспорт, выступают законы физики элементарные, да, потому что их сложно обмануть, это не Дизельгейт, и основной закон, который играет на стороне, закон физики на стороне электротранспорта, ну, электротяги в данном случае, допустим, электромобили возьмем, потому что их все время сравнивают, это то, что коэффициент полезного действия, который обеспечивает нам движение, соответственно, эффективность использования энергии, то вот КПД на валу, то есть та энергия электрическая, которая переходит в кинетическую на электротранспорте, она, ну, около 100%. 100 она, конечно, не может быть, ну, там 90-95 точно. Ну, что-то на трение, что-то на плохо, тем не менее. Значит, КПД двигателя внутреннего сгорания, который, соответственно, получает энергию от сжигания в цилиндре, соответственно, вот то тепло, которое у нас в результате вспышки возникло, да, до вала, до кинетики, да, то есть переходит, кинетическую энергию переходит там что-то меньше 20%. 20% считается очень хорошим результатом. Обычно там 14-16%. Вот и считайте, да, то есть вот у вас как бы уже там восьмикратный задел преимущества между электрокаром и ДВСом. Ну, дальше вопрос по цепочке, откуда мы получаем электрическую энергию? Ну, там, естественно, начинается развилки. Если вы в Норвегии, то у вас 100% электрическая энергия возобновляемая, ну, то есть там гидроэлектростанции, у вас климатический след, ну, практически нулевой, ну, почти нулевой, да, и у вас электрокары в Норвегии, кстати, их там уже много, что ли, за 20% перевалило в общем парке, у вас, соответственно, считайте, вот в этом смысле речи о каком какой-то конкуренции не стоит, ДВС изначально проигрывает там вот этот восьмикратный перевес. То есть, если говорить про страны, где в электробалансе присутствует ископаемое топливо, ну, это Россия, Германия, практически все страны, очень мало пока таких, кто, как Норвегия существует, там пара провинций в Канаде, еще где-то там, в Коста-Рике, по-моему, то у нас, соответственно, даже если брать, что электрический баланс на 80%, ну, на самом деле, где-то на 60-70% ископаемый, потому что там где-то 15% атом дает, 15% электрической энергии, ну, допустим, 70%. Это в основном газ и уголь, ну, газ по европейской части. Даже в этом случае, с учетом того, что на газовых станциях мы теряем КПД, его нужно сжечь все равно, там не ДВС, там турбина, правда, там не 16%, а до 50% может достигать турбина, плюс газ дает тепло нам, то есть тоже его учитывать при расчете КПД. Даже в этом случае, с учетом КПД, с учетом того, что у нас сожгли топливо для получения электрической энергии для электрокара, выигрыш получается в два раза. За счет того, что у нас электрический мотор, он более высокий КПД по сравнению с ДВС с точки зрения кинетической эффективности. Да? То же самое по Польше, где, допустим, половина — это уголь, там где-то в полтора раза тоже есть расчеты, сколько имеет меньше климатический след электрокар, если он получает электричество от сети, где, соответственно, электрическая энергия ископаемая. Вот для того, чтобы они ушли в паритет, ну, по Китаю, там по некоторым провинциям были расчеты, нужно, чтобы вся энергия производилась на угольных станциях, причем на очень неэффективных станциях. Вот тогда, скажем так, по количеству климатического следа электрокар как приходит в соответствии с бензином. Но Китай сейчас закрывает неэффективные угольные станции, увеличивает долю неугольной генерации, у него далеко не 100%, за 60, по-моему, уже снизили вниз долю угля, поэтому в этом смысле климатический след, даже при условии, что энергия получается при сжигании угля и газа, все равно выигрывает у электрокара.
Константин, ответьте мне тогда, пожалуйста, на такой вопрос. У нас возможна ли такая история перехода... Ну, то есть у нас электростанции в основном все-таки не экологичные, у нас очень мало ветряков, у нас... ГЭС у нас много, да, хотя ГЭС как бы, ну, они,
да,
в процессе строительства
именно
тоже...
ГЭС у нас гигантскую долю. У нас есть достаточно много эффективных атомных электростанций, которые хоть там и обладают определенной черно-пиарной такой шумихой вокруг них, но тем не менее достаточно нормально работающих.
Вот. Вот мы можем текущие мощности наших электростанций, экологических, неэкологических, будет ли их достаточно для полномасштабного перехода на электротранспорт? Или придется все-таки создавать и задействовать какие-то новые электростанции? А это, понятно, уже, ну, значительное влияние на окружающую среду.
Конечно, да, но это, я думаю, что будут, во-первых, все-таки новые электростанции, скорее всего, будут гораздо более экологичными, чем исторические, и это будет экономически целесообразно, если будет соответствующий спрос. То есть, как бы, если это будет вызвано именно ростом потребления и возникновением спроса, то тут все будет более-менее нормально. Там больше я вижу проблем в системе именно энергопередачи, потому что вот она во многом изношенная. Вот действительно очень большая проблема, которая может быть, это массовая утилизация аккумуляторных батарей, если действительно электромобилей будет очень много. Вот. Вот эта вот система у нас сейчас очень проседает. Она фактически не соответствует никаким экологическим. Ну, такая индустрия есть, но она довольно маргинальная, честно говоря. И фактически просто серную кислоту унитаз сливают. Ну, так называю вещи своими именами.
Про утилизацию батареи я хотел бы чуть попозже, потому что сначала хотел бы закончить вот тот кусок разговора, который у меня в голове логично так оформлен в рамки разговора про инфраструктуру вокруг экотранспорта. Вот вы как раз сами сейчас сказали проблему электропередачи. То есть, если нужно будет использовать мощности электростанций наших для того, чтобы питать электротранспорт, во-первых, нужно будет обновить вот эту систему передачи либо создать новую. Это значит километры новых проводов. А это, ну, как бы это вышки, это прокладывание проводов под землей. У меня вот сейчас для расширения дороги за окном все перекопано, например. Это как минимум зрелище не самое приятное. Еще и дышать тяжело, потому что пыль. Плюс это добыча цветных металлов, возрастающая многократно, которые нужны для проводов. Плюс в самом городе это перестройка инфраструктуры, это замена бензиновых автозаправок электроавтозаправками, это перекапывание дорог. И просто, ну, вспоминая, например, какие были эко-скандалы вокруг программы реновации, пытаясь сравнить масштабы программы реновации с масштабами вот такого обновления инфраструктуры городской для электротранспорта, ну, мне страшновато становится.
На самом деле зря, потому что, во-первых, сейчас уже есть технология передачи электричества и через оптоволоконные кабели. Там, конечно, есть некоторые металлические компоненты, но она гораздо меньше, чем традиционно. Вот. Дороги, как перекапывали, их и будут перекапывать, потому что это далеко не только связано с прокладкой кабеля, это поддержание коммунальной инфраструктуры, это текущий дорожный ремонт. То есть, как бы, от этого мы, скорее всего, не уйдем, и если это синхронизировать друг с другом, в общем, ничего такого страшного не получится. Опять же, цветные металлы как добывались, так и будут добываться. Здесь транспортная отрасль, наверное, является не самой главной их потребителей по сравнению там, с военкой и с машиностроением, и с роботостроением сейчас.
Ну вот, кстати, при переходе на экотранспорт есть мнение о том, что возрастет добыча и потребление цветных металлов, потому что, ну, то есть, более электродвигатель, как бы КПД у него более высокая, но тяговая мощь как бы меньше, поэтому можно будет облегчить за счет батарей, которые более легкие, чем ДВС, можно будет облегчать корпус, например, автомобиля, ну, как бы убирая стальные элементы, заменяя их там алюминиевыми.
С другой стороны, там очень много пластиковых будет элементов.
Вот, кстати, да, опять же, то есть переход на большое количество пластика, это вот если с этой точки зрения рассматривать.
Игорь, спасибо за еще раз за вопросы, просто когда живешь в своей скорлупе и отрываешься, а людей, оказывается, интересуют совершенно более какие-то простые вещи, что у него за окном, не перекопают ли ему из электрокаров очередную раз улицу. Да, спасибо, Игорь, на самом деле надо спускаться на землю периодически, поэтому я очень благодарен за эту передачу. Вот давайте вот сразу несколько вопросов, которые сейчас вот на бумажке даже попытался просчитать. Смотрите, если мы берем в Москве там парк там 3-4 миллиона, Москву возьмем, да, в качестве, то для их запитки, то есть если это, скажем так, не такие мощные, как Тесла, ну, допустим, 60-90 киловатт мощность двигателя, то, скажем так, для их зарядки, ну, разовый, там, первый гигаватт нужен, да? Вот еще раз, если эту какую-то картину, что вся Москва стала электрокарами, и все они подключились в розетку. На самом деле, что это далеко не так, и что много или мало, да? На сегодня Москва в пике потребляет, там, 12-13 гигаватт. Так. Без новой Москвы, там сейчас гораздо больше, да? А есть, как бы, ночной провал, то есть там, как бы, там, 6-7 гигаватт. То есть, пожалуйста, если вы заряжаетесь ночью, то вы в районе эти пик, который вам любой энергетик скажет, что это вот головная боль, как бы с ними побороть, да, вот. И электротранспорт может стать как раз тем выходом, который мог бы сглаживать ночные пики благодаря тому, что заряжаться будут ночью вот эти все электрокары. Кстати, отдавать избыток энергии в сеть, когда пик, допустим, да, и человек может продавать энергию, которую он запасает в своем электрокаре. Поэтому это не проблема. Я думаю, что даже это можно встроить в существующую электрогенерацию таким образом, что она поможет сохранить эксплуатационные ресурсы газовых электростанций. Все равно это как бы, эти пики — это всегда вредно для сетей, для эксплуатационщиков. Что касается зарядок, то на самом деле здесь история не такая страшная, как кажется, потому что на сегодня электрозарядка — что такое? Вот стоит, допустим, крупный магазин, да? Вот эти все стойки, которые вот сейчас вот представляют собой эти ограждающие барьеры, пожалуйста, это могут быть зарядки. Стоимость такой зарядки, вот поправьте меня, коллеги, кто помнит, да, 10 тысяч долларов, ну, по крайней мере, данные по Европе были, да. Что это к ней, значит, кабель, и, соответственно, где стояла раньше стойка, значит, барьер для пешеходов, для автомобилей, пожалуйста, там, где у нас парковка, просто появляется еще один столбик. Вот это что из себя представляет заряд. То есть, в отличие от обычных НПЗ, там не нужны вот эти конструкции, там какие-то огнетушители, багры висят, ведра, вот это все там не нужно, да. Так же, как не нужно для водородных заправок. Кстати, вот она стоит, что ли, порядка там первых миллионов долларов. По Японии есть цифры. Вот там как бы будет проблема инфраструктурная по водороду. Но по электрозарядкам вот такой проблемы нет. Это, ну, кабель проложить. Константин прав, каждый год нас что-то меняют. Теплосети меняют там электрокабели, какие-то столбы стоят постоянно. Я думаю, что это будет часть уже рутинной истории. И здесь, я думаю, беспокоиться не надо. Что касается металлов, то как бы по сути, это все то же самое, ну, минус, как бы, меньше стали, меньше проводов для двигателя внутреннего сгорания, и просто его вес замещает электромотор. Там, ну, по меди побольше, но проблема это решаемая. Думаю, по цветным металлам, и там основная проблема, на самом деле, в литии, да. На сегодня это 2 или 3 мировых региона, где идет добыча, в том числе в таких неспокойных странах, как страны Латинской Америки. Вот один из последних сериалов «Бондианы» как раз был про добычу лития в Южной Америке. Тем не менее, соответственно, проблема решается, и если, значит, есть расчет, если мы переходим, электрифицируем транспорт и переводим, соответственно, часть электрогенерации, ну, бэкапим за счет литийных батарей, то в данном случае человечество решает проблему ухода от ископаемого топлива с помощью тех запасов открытых лития, которые есть. Там есть очень важный вопрос, что действительно нужно, Константин прав, система утилизации, во-первых, сбора, а потом утилизации.
Давайте сейчас мы это обсудим поподробнее.
Мы все умрем. Но это не точно.
Несколько раз уже за сегодняшний разговор мы упомянули утилизацию батарей для электромобилей, но я все равно оттяну еще немножко, потому что это самое интересное, а самое интересное должно быть в конце. Это базовый закон драматургии, и я на этом настаиваю. И перед тем, вот последний пункт, который хотел бы обсудить перед утилизацией батарей, это, собственно, водород. Вот вы только что буквально, Владимир, говорили про водородное топливо и инфраструктуру для него, но насколько я знаю, насколько я помню физику, насколько я с вами же, по-моему, кстати, разговаривал про альтернативные виды топлива, в том числе и водородное, но вообще нету в мире природных месторождений, так сказать, водорода. Он создается путем электролиза, то есть выделения его с помощью электрохимической реакции из других соединений, а на сегодняшний день нету энергоэффективного способа это делать. То есть электрозатраты на создание водорода сегодня превышают получаемую от сжигания водорода электроэнергию. Вот такой вопрос, как бы насколько с этой точки зрения.
Как бы мы про драматургию, а я вот все про физику. Давайте помнить, что водород все-таки это носитель энергии. Энергия, получаемая в результате сжигания водорода, будет, конечно же, всегда меньше энергии, которая была потрачена на ее производство.
Но вот потому и вопрос, имеет ли как бы смысл в таком случае, с учетом этого, делать транспорт, который работает на водороде, если на добычу этого водорода будет потрачено значительно больше электроэнергии, чем он сможет выдать. И нельзя ли просто напрямую эту электроэнергию тогда направить на транспорт?
Здесь нужно помнить, что когда вы добыли сырье в природе, нефть, да, все равно вы тоже тратите энергию на то, чтобы его перегнать, на том, что его как бы в крекинге из него получить не продукт на НПЗ, а это там уже там процентов 20 вы теряете. Ну, понятно, что нефть вам бесплатно досталась от матушки природы, и дальше вопрос, скажем так, больше даже такой философский, наверное, да. Действительно, пока мы забираем у природы ее ископаемый запас, накопленный за сотни миллионов лет назад, да, то в этом смысле мы проедаем геологическое прошлое планеты. И в этом смысле, да, здесь в какой-то смысле есть энергетический плюс, но вот с чего мы начали, что на сегодня запасы, дешевые запасы нефти и газа, они исчерпаемы, причем десятки лет, по углю чуть подольше, сотни лет. Но вот по нефти и газу, там нефти быстрее, соответственно, это 2-3 поколения, которые все равно придет к вопросу, а что же делать дальше? Поэтому здесь вопрос, конечно же, и не в том, делать или не делать, а как быстро делать и как бы в какую сторону идти как бы в водородной истории, да, не только водородной, но вот водород как одна из способов решения исчерпаемых дешевых ископаемых запасов ископаемого топлива. Так вот, когда действительно есть несколько способов получения водорода, вы назвали только один из них, электролиз, да, еще высокотемпературный крекинг, это когда метан разлагают при высокой температуре и получают из него, ну, либо как бы уловленный там углерод и водород, ну, или просто углекислый газ и водород, углекислый газ попадает в атмосферу. Ну, там, соответственно, есть маркировки водорода, он зеленый, бирюзовый, голубой и серый. Вот считается, что вот бирюзовый и зеленый самые приемлемые, у них нет климатического следа, на выходе нет углекислого газа при его получении. Значит, зеленый — это водород, который получен в результате электролиза воды, и электрическая энергия для этого электролиза, она получена на возобновляемых источниках энергии. То есть вопрос, что на самом деле здесь можно частично решить вопрос, что действительно у нас на входе потребляем энергии больше, чем на выходе в результате сжигания водорода, с одной стороны. С другой стороны, если у нас дешевая, ну, бесплатная, бестопливная, да, энергия солнца и воды, ветра, ну и воды, если это гидроэлектростанции, то у нас на выходе водород, который, ну, условно говоря, ну, почти чистый. То есть мы его превратили, энергию солнца превратили в водород, который можно уже пощупать, залить в танк, ну и, соответственно, куда-то ехать. Вот в этом смысле водород, конечно же, интересный способ аккумулирования, в первую очередь, электрической энергии, конечно же, для того, чтобы, ну, скажем так, балансировать электрические мощности, даже не транспорт. Сейчас больше вопрос, каким образом стабилизировать в сети нестабильную ветровую солнечную энергию. Вот водород как бы в этом смысле очень-очень такое интересное решение, и зеленый курс, который выбирает сейчас Европейский Союз, он делает ставку на водород в первую очередь. Вот сейчас Япония, в основном, этим занималась. В Евросоюз, скажем так, речь о сотнях миллиардов долларов, насколько я помню, это чуть ли там не треть всего пакета зеленого курса, вот это будет вся водородная история. Водород — один из способов оптимальных, один из самых оптимальных способов хранения электрической энергии. Здесь очень важный вопрос, откуда электрическая энергия. Вот смотрите, если у вас стоит ветровая станция, и вот она работает, электрическая энергия не нужна, потому что ветер дует, а у вас ночь, и потребитель спит в основном. Поэтому здесь вопрос в том, что у вас вот возникают вот такие отрицательные пики, когда у вас не нужно столько ветровой там или солнечной.
Когда выработка больше потребления. Так.
И вот эта энергия, которую все равно выбросите, она бросовая, она как нефть из-под земли, да? А вот ее не выбрасывать, закачать ее, превратить в водород или закачать в литий-ионную батарею. Вот в этом смысле, скажем так, с точки зрения, ну, не совсем физики, а экономической модели какой-то, водород и литий-ионные батареи, они играют, они летают здесь. Скажем так, вопросов нет.
Ну и, собственно, вот, наконец-то, они, эти батареи. Мы про них в третий раз говорим, это третий раз окончательный, я больше не буду оттягивать, честно. Итак, аккумуляторные батареи. Литий, никель, хром, свинец. Вот, насколько я понял, основные их составляющие, основные металлы, которые нужны для их создания. Но это все тяжелые металлы. Они добываются на рудниках и карьерах, не говоря о том, что это промышленное загрязнение больших территорий, плюс использование, кстати, тяжелой техники, которая все-таки на сегодняшний день однозначно работает на сгораемом топливе. Это металлы, которые, попадая в окружающую среду, отравляют ее, попадая в организм человека, отравляют его. И что на этапе добычи, что на этапе утилизации? Не получим ли мы от этого еще больше вреда, чем от выброса углекислого газа и других как бы вредных газов в атмосферу? Константин, я вам адресую вопрос.
Ну вот слово утилизация у нас часто неправильно используют и понимают. У нас это вроде как связано с... Ну, то есть как утилизация у нас воспринимают захоронение отходов на свалках, а на самом деле утилизация, если дословно, то это полезное использование. Вот. Ну вот давайте тогда такой термин рециклинг применим, чтобы отличать его. Да? Вот должен быть именно рециклинг, система рециклинга аккумуляторной батареи. И если такая система развита, вот такая, допустим, система существует в Голландии, в Германии, но в Голландии, наверное, самая такая образцово-показательная, то, в общем, там есть некоторые проблемы с обезвреживанием серной кислоты, которая есть в аккумуляторных батареях, с пластиком. А вот металлы практически 100% возвращаются обратно в производство. То есть это как раз, в общем-то, ответ на вопрос. То есть если такая система эффективно работает, решаются оба проблемы. И добыча металла для новых, ну, конечно, все равно какой-то объем новых металлов в этот цикл должен быть встроен, но, тем не менее, вот как бы изрядный объем мы получаем.
А у электродвигателей и электробатарей для экотранспорта у них больше, скажем так, запас прочности, то есть больше ли у них возможности для повторного использования установки на новый транспорт, чем у классических ДВС? Или сравним, или меньше, или как-то вообще это в данном случае.
Я сейчас в первую очередь говорю про аккумуляторные батареи, потому что это отдельная тема. Двигатель все-таки довольно сложный компонент. Его тоже можно эффективно утилизировать. В общем-то, там это так делается. Размалывается все очень мелкие кусочки, а дальше идет сепарация по разным видам вот этих, назовем так, металлических чипсов.
Ну, то есть это все равно на какие-то составные элементы и все вот сминается, разбирается. Нельзя прям вот вытащить, почистить, переставить, условно.
Можно, почему? Просто это ручной труд гораздо более кропотливый. То есть если мы имеем поток, то это просто нецелесообразно будет экономически. Но опять же, если это будет какая-то, если мы представим какую-то высокоавтоматизированную, роботизированную разборку, вот как бы как есть вот роботизированный конвейер по сборке, а вот это то же самое, только обратную сторону.
Я могу себе представить, не понимаю, почему нет.
Нет, представить-то можно, вопрос в том, насколько это экономически будет оправданная штука. Ну вот что касается аккумуляторов, да, здесь я разницы не вижу между сегодняшними и аккумулятором и электромобилем. И вот это, на самом деле, ключевой вопрос, который может не просто затормозить, а даже вот заблокировать, скажем, эту технологию, если электромобилей вдруг станет много, и вот они станут, миллион электромобилей станут генерировать десятки, сотни тысяч брошенных аккумуляторов ежегодно, и их никуда будет девать, с ними непонятно, что будем делать, вот это вот очень будет серьезная экологическая катастрофа.
Какие есть теоретические выкладки, может, или даже наоборот, более прикладные по этому поводу? То есть, что с этим можно сделать? Если проблема есть, значит, кто-то уже думал над тем, как ее решить.
Может... Ну, как опережающее развитие, закладывать индустрию утилизации одновременно с насыщением парка электромобилями.
И эта утилизация, она будет иметь меньший вредный выхлоп, каламбур случайен, по сравнению с аналогичной индустрией у сегодняшнего автопрома и, в принципе, как бы транспортного производства.
Ну, сегодня это не автопромовская индустрия, сегодня это, скажем, такая маргинальная ниша индустрии обращения с отходами. Вот. Ну, да, то есть здесь без государственной дотации какого-то центрального планирования, я боюсь, не обойтись, если это развивать.
Я просто вспоминаю, в американских фильмах и сериалах часто, знаете, есть такие, ну, автосвалки, где стоят эти огромные коробки, сплющивающие машины в брикетике, как бы это вот не то, что будет, это не то, что может сработать с электротранспортом, там нужно будет делать что-то более тонкое. Да?
Ну, судя по тому, что он же будет не только электро, но и, скажем так, смарт, да, это еще другая у нас тенденция, которая развивается. Там вообще предсказывают, что, ну, фактически это такой компьютер, причем не просто компьютер, а такой суперкомпьютер на колесах. И, конечно, просто сплющивать его будет достаточно нерациональным решением.
Да, я бы хотел добавить, что это просто, конечно же, экономический, потому что нужно замотивировать, создать индустрию, где работали бы экономические стимулы. Потому что на сегодня, насколько я помню, литий, добытый в природе, он получается дешевле, чем литий, собранный и переработаны из старых литиевых батарей. Ага. В этом смысле, конечно же, вмешательство государству нужно. И стимулирование того, чтобы это была, наверное, разборка и не терять ценный компонент, который можно не чипсовать, а именно использовать повторно, естественно, это тоже нужно. Ну, это вопрос, соответственно, больше к системе, к тому, как будет выглядеть правила игры, сколько за это будут платить, и ну, вопрос решаемый. А то, что мы можем избежать, как бы, ну, то есть вот вы привели пример сплющенные автомобили американских рынков, вот меня всегда стоит перед глазами картинка вот этих вот свалок шин на северах, которые вывезти нельзя, вот они лежат вот по берегам, по оврагам, в тундре, как бы вот, вот, вот этого хотелось бы избежать.
Однозначно.
Как там собирать? Вот это хороший вопрос. Вот стимулы должны быть такими, что эти шины должны стать, ну, условно говоря, частью бизнеса, и кто-то должен ими профессионально заниматься, чтобы избежать вот эту картину. Если отвечать на вопрос сравнения вот этих двух циклов литий-ионных батареи и ДВС, то, ну, я так как понял вопрос ваш, что где будет больше как бы проблем, что мы где-то в Южной Америке будем раскапывать больше литий.
А почему, ну, на самом деле вопрос даже не то, что в Южной Америке, это достаточно близкая к нам история, потому что, например, никелевые месторождения в России одни из самых больших в мире, если не самые большие.
Никель, платина, если говорить про дожик, да, но если мы от ДВС уходим, платина там не нужна будет. История с норникелем недавно, это все, естественно, тоже экологическая история.
В том числе, да.
Да, и там дальше вопрос, это уже просто такой больше эколого-философский, что ли. Любая технология, любая наша деятельность оставляет экологический след. И, конечно же, добыча и никеля, и лития — это, конечно же, всегда вторжение в окружающую среду и, скажем так, создание, разрушение какой-то там мини-макро, там, региональной экосистемы, с одной стороны. С другой стороны, мы же, конечно же, должны понимать, как его минимизировать. Дальше стоит выбор. Вот либо мы продолжаем вот эту историю с нефтью. Что такое нефть? Это не просто там, условно говоря, московский НПЗ, да? Это десятки там тысяч месторождений. Это месторождения на море. Это там сотни тысяч километров промысловых нефтепроводов, да, это разливы 10 тысяч, только то, что докладывают каждый год нефтяные компании в России, да, это, ну, воздух наших городов. То есть на самом деле, с точки зрения выбора из двух зол, вот эта вот литиево-никелевая история, она стоит более щадящая и по отношению к природе, и по отношению к нам самим. Поэтому здесь вопрос, наверное, не в том, почему все так плохо, а что лучше я бы поставил. Да? Поэтому вопрос электродвигателя, электрокара в этом смысле более выигрышен, чем нефтяная история.
Это однозначно и точно. То есть все-таки меньше экологический вред оказывает добыча тяжелых металлов на окружающую среду, чем добыча и аварии при добыче сгораемого углеродного топлива.
Ну, в совокупности да, и литий все-таки это не тяжелый металл. Нужно понимать, что там не всегда идет речь о тяжелых металлах. Свинцовые аккумуляторы, да, свинец — тяжелый металл, но от свинца будет потихонечку уходить, предполагаю, у него, ну, хорошие характеристики там в определенных условиях температуры. А вот литий, он все-таки более выигрышный металл оказался, и водород вообще не металл в этом смысле. Я думаю, что здесь мы сможем найти, скажем так, облегчение вот этого тяжелого экологического следа в электротяге.
Мы все умрем. Но это не точно.
Но это если мы говорим об относительно маленьких и компактных автомобильных аккумуляторах. То есть, хотя они будут брать числом при переходе массовом, но не суть. Суть в том, что если мы будем пытаться переставлять на вот такие аккумуляторные рельсы междугородный транспорт, железнодорожный, авиа, водный, это огромные должны быть аккумуляторы, либо огромное их количество. И, не знаю, при крушении корабля на литий-ионных аккумуляторах, я не могу себе представить, чтобы разлив вот этой вот жидкости аккумуляторной кислоты был менее опасен, например, чем разлив топлива из танкера.
Железнодорожный транспорт, он у нас и так электрический, в общем-то, неэлектрифицированных дорог их почти нету, и, в общем, переводить их с электро, это самое, только съема с проводов на аккумуляторы, наверное, нет никакого вообще смысла.
А, то есть ЖД-транспорт у нас и так, получается, можно сказать, экологически чистый.
Ну, в принципе, да, и достаточно эффективный. Есть, конечно, не электрифицированные дороги, но это прям экзотика. Архаично очень воспринимается.
Паровозы.
Ну, да. Там тепловозы, но тем не менее. Водный транспорт, но там есть проекты маленьких корабликов, городских, условно, там, лодочек.
Прогулочные катера вот эти вот, да?
Да, электрических аккумуляторов. И это вполне реально. Если говорить про какой-нибудь океанский танкер, который везет контейнеры, то это, конечно, что-то вроде должно быть там атомного ледокола, да, там с атомной установкой на борту, чтобы он плавал.
Либо так, либо с установкой для электролиза водорода прямо из воды.
Ну да, вот что-то такое вот, но никак не меньше. Самолет, ну там вроде были какие-то проекты, опять же, небольших, то есть я как бы опять же не могу себе представить там двухпалубный Боинг на аккумуляторе.
У меня складывается впечатление из того, что вы говорите, что в принципе вот переход на электродвигатели и аккумуляторные батареи — это в принципе решение только для небольшого транспорта, то есть большие виды транспорта все еще останутся у нас на, получается, на сгораемом топливе.
Не совсем так, Игорь. Значит, смотрите. Ну, во-первых, Константин прав, что весь рельсовый транспорт, он автоматически может быть переведен на электротягу. А для таких стран больших, как там Россия, Канада, это, ну, очень большие перевозки, решаемые вот за счет рельсового транспорта. Что касается дальнобойных перевозок на фурах. Тут вот до сих пор, да, до сих пор есть дискуссии. Мы вот недавно с НИАТом даже провели конференцию на эту тему, да. И на сегодня, на самом деле, мы находимся в интересной точке, что на сегодня даже с условием, что литиевые аккумуляторы, они очень тяжелые, они могут составить конкуренцию и может там достичь там, 500 километров для очень тяжелых фур, ну, самых тяжелых, да, там, фактически, поезд, при условии, что это еще раз 500 километров, ну, у них есть какие-то бенчмарки, да, и что он не замерзает там в минус 30, есть тоже технологии, как этого избежать, и у него нормальная тяга, да, то есть в этом смысле, ну, мощность, да, то есть он может развивать скорость там 100 км в час спокойно. И вот эти примеры уже есть, в основном Северная Америка, в Швеции, как бы они хотят дальнобойщиков перевести на троллейбусы, электрифицировать в этом смысле какие-то очень большие участки дорог внутри страны. То есть, в принципе, дальнобои, они решают проблему, плюс есть водород, не забываем, да? А с водородом, как бы, это вопрос вообще очень легко решается, потому что водород — это более компактная история, чем тяжело лить по аккумулятору. Судами, ну, Greenpeace выступает против атомной энергетики, но сейчас не суть. Там тоже водород в качестве решения. И гидролиз, который он может там на борту установок своя быть, и, соответственно, литий-ионные батареи, и солнечные панели, которые он может нести как бы с собой. То есть, пожалуйста, это решаем. Большие танкеры, да, вопрос, но на самом деле, я думаю, что тут тоже решаем. Плюс, не забываем, у нас есть биотопливо. Это то, что касается выращивания того же спиртов, тех же масличных культур. Действительно, там не очень хороший экологический след, но вот для истории, которые вот крупные танкеры и сухогрузы, и самолеты, вот здесь биотопливо может занять свою нишу. Ну, как в Штатах уже есть целые эксперименты, там их проводят ВВС, Воздушные силы США, да, то есть у них там бомбардировщики, истребители летают на биотопливе. То есть его получают из растений.
Из убитых врагов, простите.
И, соответственно, как бы там, где ниша, ну, как в первых процентах от всего топлива, транспортного топлива, я думаю, что вот это то, что может биотопливо спокойно закрыть, там не нужна высокая концентрация энергии. Что касается литий-ионных батарей на самолетах, действительно, тут еще один такой вызов ученым и тем, кто этим занимается. Но вот в Норвегии легкие самолеты на литий-ионных батареях уже появились. Ну, это как бы 1-2 человека, которые перелетают там на сотни километров. Тем не менее, как бы вот вам начало. И к 30-му году внутренние перевозки Норвегия хочет вот найти технологию для, сколько там, 500 километров на литий-ионных батареях на авиатранспорт поставить. Возможно, здесь нас тоже ожидает какой-то прорыв, но если его не будет, то биотопливо как выход.
Если одним абзацем подводить итог, получается, что переход на экологически чистый транспорт, который, ну, по факту экологически чистый относительно того, что у нас есть сейчас, это действительно нужно, это действительно важно, это действительно спасет. Если оставить экономический аспект, по крайней мере, пока что за рамками, за скобками, с экологической точки зрения переход на так называемый зеленый транспорт — это необходимо, несмотря на кажущийся краткосрочный вред и инфраструктурный, и промышленный. В конечном итоге и в долгосрочной перспективе в итоге выиграют абсолютно все — и природа, и люди, и экономика — вероятно. И, в принципе, никто не уйдет обиженным по классике Стругацких.
Ну, я согласен. Более того, через там 10-15 лет, когда наши потомки будут слушать эти архивы и послушать наш подкаст, они будут долго ухмыляться и думать, господи, и они это обсуждали всерьез. Угу. Потому что они будут уже ездить на электрокарах, летать на зеленых самолетах, плавать на вот этих судах, и это будет немножко уже смешно. Потому что еще 10 лет назад у нас не было, ну, такого интернета, 20 лет назад не было телефонов мобильных, поэтому я думаю, что время играет на нас. Ну и давайте встретимся в этой же студии, в этом же составе через лет 10.
Константин, у вас будет время через 10 лет?
Я думаю, да, ради такого случая найду. Вот, и я тоже в целом согласен. То есть, действительно, это похоже, что уже стало таким магистральным научно-техническим трендом. И как бы здесь политика, допустим, там, нашей страны и каких-то других стран не повернулась, ну, скорее всего, все-таки это будет там, действительно в 10-летнем горизонте или больше. И как это будет в каждом национальном государства, но скорее всего, это уже были альтернативные вещи.
Большое спасибо, Владимир и Константин, что пришли и приняли участие в этом разговоре.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Мы все умрем. Мы все умрем.
Но это не точно.